Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в Волгоградской области по подозрению в нападении на цыган задержаны 3 человека. Президент Адыгеи Хазрет Совмен направил в Москву прошение об отставке. Иностранных путешественников, задержанных на Камчатке, решено выдворить из России. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжский задержаны 3 молодых человека, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Романикова.
Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, возраст задержанных от 18 до 20 лет. Двое из них нигде не учатся и не работают, один учащийся лицея. Сейчас оперативники выясняют, являются ли подозреваемые членами группировки скинхедов. Следствием установлено, что нападение произошло вчера около 23 часов на пустыре за городским кладбищем. Там временно в палатках жили цыгане. Группа парней, по предварительным данным, их было не менее 10 человек, стала избивать цыган деревянными палками и металлическими прутьями. В результате 48-летний мужчина и женщина, личность которой не установлена, погибли. Еще двое, 14-летняя дочь убитого и пожилая женщина, попали в больницу. Их состояние средней тяжести. Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело по статье 105 «Умышленное убийство». Ирина Романикова для Радио Свобода, Волгоград.
В Москве проходит заседание общественной палаты, участники которого обсуждают проблему борьбы с экстремизмом и ксенофобией. Также обсуждаются вопросы обеспечения дисциплины в армии и оказания помощи общественным и благотворительным организациям. Как сообщил секретарь общественной палаты Евгений Велихов, доклад по проблемам армии был подготовлен при участии комитета солдатских матерей и содержит ряд конкретных предложений по искоренению дедовщины. Общественная палата будет заседать в течение 2 дней. Президент Адыгеи Хазрет Совмен направил президенту России Владимиру Путину прошение об отставке. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на газету «Коммерсант». Лидер Адыгеи принял решение во вторник после встречи с главой кремлевской администрации Сергеем Собяниным и полпредом в Южном федеральном округе Дмитрием Казаком. Причина отставки, официально о ней будет объявлено в понедельник, по информации «Коммерсанта», стало резкое обострение обстановки в Адыгее. Черкесские общественные организации грозят беспорядками в республике в случае ее присоединения к Краснодарскому краю.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана в связи с его ядерными разработками. Выступая перед журналистами, Райс отметила, что Тегеран пренебрегает требованиями мирового сообщества, продолжая работы по обогащению урана.
We will look at the full range of options available to the Security Council. One thing that the Security Council has that the IAEA does not have is the ability to compel.
Иранские власти в очередной раз заявили, что имеют право на ядерные исследования и будут продолжать обогащение урана. В Багдаде с начала марта удвоено количество патрулей, сообщили сегодня американские военные. По их словам, боевики, сея рознь между религиозными и этническими иракскими общинами, пытаются во что бы то ни стало помешать формированию правительства национального единства. Сообщается также, что под Багдадом убит активист Аль-Каиды Рафид Ибрагим Фата, имевший тесные связи с Усамой бин Ладеном. Фата возглавлял подразделение Аль-Каиды в Баакубе. В городе Мосул смертник взорвал бомбу возле полицейского участка. Ранено 7 человек. Вчера в шиитском квартале Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 13 человек. Англичанин Карл Бушби и американец Димитрий Кефер, задержанные на Чукотке 1 апреля, будут выдворены из России. Такое решение принял сегодня суд Чукотского района в поселке Лаврентия. Путешественники признаны виновными в нарушении правил пересечения границы и приговорены к штрафу в 2000 рублей каждый. Сами иностранцы утверждают, что пройти погранконтроль им помешали неблагоприятные погодные условия.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр Михаил Маринич, освобожден из исправительной колонии условно-досрочно после 2 лет заключения, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
12 апреля в Минской исправительно-трудовой колонии произошло выездное заседание суда, во время которого было принято решение об условно-досрочном освобождении Михаила Маринича. В колонии Маринич перенес инсульт и в настоящее время является инвалидом 2-й группы. Напомню, что 30 декабря 2004 года районный суд Минска признал Михаила Михаила Маринича виновным в присвоении оргтехники, которая была передана посольством США во временное пользование общественной организации «Деловая инициатива», возглавляемой Мариничем. Политика приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 18 февраля 2005 года срок содержания под стражей был сокращен до 3 лет и 6 месяцев. Михаил Маринич в свое время руководил Минским городским исполнительным комитетом, возглавлял Министерство внешнеэкономических связей, был послом Белоруссии в Латвии. В 2001 году баллотировался на пост президента Республики Белоруссия. Организацией «Международная амнистия» Михаил Маринич признан узником совести. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Узбекистане суд сократил срок заключения одному из лидеров оппозиции Санжару Умарову. Андрей Берг, представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch, побывавшая в зале суда, сообщила нашей радиостанции.
Он был приговорен к 10,5 годам с автоматической амнистией, сократившей срок на четверть. Так что фактический приговор 7 лет и 8 месяцев.
Берг выразила обеспокоенность состоянием здоровья Умарова. По ее словам, он вел себя очень странно. Правозащитники опасаются, что Умарова могли накачать психотропными веществами. По мнению оппозиции, Умарова преследуют за критику властей после кровавого подавления волнений в городе Андижан. В поселке Кавалерово в Приморье произошел новый случай массового отравления. После обеда в местном кафе госпитализировано 13 человек. Несколько дней назад в том же населенном пункте в больницу были помещены с отравлением 7 воспитанников детского сада. Возбуждено уголовное дело. Детсад закрыт на карантин. Напомним, главные новости. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыган задержаны 3 человека. Президент Адыгеи Хазрет Савмен направил в Москву прошение об отставке. Один из лидеров белорусской оппозиции Михаил Маринич освобожден из исправительной колонии. Иностранных путешественников, задержанных на Камчатке, решено выдворить из России. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. На православном сайте «Молитва.ру» обнаружила письмо некой Нины, которая просила молиться за свою подругу. Цитирую. «Ей 29 лет, и она очень сильно страдает от одиночества. Никто никогда не признавался ей в любви. Она уже почти ни во что не верит, говорит, что Бог игнорирует и ее молитвы, и ее боль, и ее страдания. Раньше у нее была мечта любить и быть любимой, и иметь большую дружную семью. А теперь она мечтает умереть в 30 лет, чтобы не пришлось и дальше терпеть это одиночество, потому что чем старше она становится, тем меньше у нее надежды. Я могу ее понять, потому что даже те парни в нашей церкви, кому 28-29 лет, женятся на более молодых, 20-летних. Она очень сильно разочарована в людях, говорит, что все, что нужно мужчинам, это только внешняя привлекательность, что только самые некрасивые девушки в нашей церкви не замужем, хотя она сама очень милая и симпатичная. Просто я думаю, она никак не может найти причину, и поэтому кидается из одной крайности в другую. Итак, почему некоторые люди никак не могут создать семью? Об этом сегодняшний разговор с профессором Александром Тхостовым, завкафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ, и Анной Варго, президентом Общества семейных консультантов и психотерапевтов, заведующей кафедрой в Институте практической психологии и психоанализа. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Здрасте.
И давайте начнем со случая, о котором я только что рассказала. Итак, женщине 29 лет, внешне вполне привлекательна и полностью разочарована в мире и людях, потому что никак не может выйти замуж. Что с этой девушкой не так, Анна, на ваш взгляд?
Мне кажется, вот о двух вещах можно было бы говорить. Ну, во-первых, в этом письме ни слова не говорится о том, что девушка когда-то сама влюблялась. Она, так сказать, вот сидит вроде как, ну, по письму так получается, что она сидит и ждет, когда кто-то ее возьмет. Ну, это нереально, ну, как-то нереально построить отношения, если сам человек не интересуется, ну, девушка не интересуется мужчинами, не влюбляется в них, не чувствует какую-то их привлекательность, тогда она сама, в общем, не привлекает. И вторая причина, мне кажется, ну, я здесь совершенно не уверена, это просто частая причина вообще, может быть, не в данном случае. Если человек очень сильно как-то занят отношениями в своей родительской семье, например, ссорится, или у него там кто-то болеет, или он все время старается соответствовать ожиданиям родителей и не может. В общем, если его сердце занято родителями, тогда ему тоже очень трудно создать семью.
Спасибо, Анна Александровна, ваш взгляд.
Мне кажется, что здесь можно иначе взглянуть на эту проблему. Но давайте все-таки будем до конца откровенными. Скажем, что все люди создать семью и быть счастливыми никогда не смогут. Это нереально в жизни, потому что существует такая вещь, когда обсуждается естественный отбор, отбор сексуальный в том числе. Есть некоторое количество людей, которые действительно, наверное, не смогут выйти замуж, не смогут жениться. Но их не так много, если исходить из биологии. В основном, я думаю, что здесь есть и психологические проблемы. И одна из них, вот я согласен с Анной, что, наверное, действительно странно, что не прозвучала тема любви в самом тексте этой женщины. Но есть еще одна проблема, которую мы забываем. Излишняя мотивированность человека, например, выйти замуж, жениться, понравиться кому-то, иногда приводит к противоположному результату. Она отпугивает людей. И многие мужчины, и в частности мои пациенты, они иногда говорили мне так, что когда я вижу в глазах у женщины слово «вечность», я пугаюсь и убегаю просто. Поэтому, может быть, излишний напор, может быть, неадекватные ожидания, может быть, она действительно ждет какого-то принца несбыточного. Это разные вещи всегда. Я не думаю, что мы найдем сегодня ответ, простой ответ, однозначный, почему люди не могут создать семью.
Александр, ну вот я слышала противоположную точку зрения, такую, кстати, от психологов, что если человек не находится в состоянии поиска своей второй половинки, то на него никто и не обратит внимания, потому что нету блеска в глазах, нету какой-то заинтересованности, человек не притягивает к себе. Вот если человек уже живет с убеждением, что ему не светит, да, то на него никто и не взглянет.
Безусловно, если он высказывает собственным взглядом «отойдите все прочь», конечно, он этого не сделает. Но когда взгляд охотника, вот я когда читаю некоторые книжки, написанные для женщин, там «Как выйти замуж», они мне напоминают руководство по отстрелу мужчин. Понимаете, вот просто конкретное охотничье руководство.
Анна, ну вот если взять ситуацию наоборот, то есть, наверное, если бы женщина имела дело с мужчиной, который является охотником, а она бы чувствовала, что она играет роль дичи, это не вызывало бы такого сильного отторжения? Разница психологии?
Ну, да, это, так сказать, это как бы видоспецифическое такое поведение, потому что если, так сказать, рассуждать, исходя из логики естественного отбора, то, да, так сказать, дерутся самцы за самку. Ну, так сказать, не знаю. Я, кстати, хотела, знаете, Саша, откомментировать, когда вы говорите слово «вечность» и вот этот пример приводите, это, так сказать, отсылка к «Снежной королеве» и к тому, что в этом случае, если Кай сложит слово «вечность», он окажется, так сказать, во льдах и в объятиях ледяной женщины, что ли?
Ну да, если вечность, она же понимается как нет выхода в данном случае, ты попался. Речь вот такая. Но, Анна, еще вот я могу здесь добавить. Ведь на самом деле, я глубоко убежден, и мой опыт психотерапевтический показывает это, что мужчины только им кажется, что они выбирают на самом деле. Так же, как в природе, выбирает в конечном итоге самка. Поэтому там все самцы, они там окрашены, они очень здорово выглядят, поскольку... А самка может быть достаточно серенькой на самом деле, но она выбирает. И это не так все просто.
Спасибо, Александр. Спасибо, Анна. Давайте послушаем теперь мнение москвичей. Марьяна Тарачешникова обратилась к прохожим на улице города с вопросом, кто, по-вашему, виноват в том, что человек никак не может создать семью?
Как правило, люди сами себя хозяева в этом деле. Бывают, конечно, какие-то обстоятельства внешние, гибель человека или... Но если очень хочется, то женщина, если это женщина, обычно, если она стремится, она это делает.
Мне кажется, это современная что-то тенденция какая-то в обществе. Как объяснить, не знаю.
В основном, наверное, сами виноваты, потому что, наверное, либо завышенные требования предъявляют к своему партнеру, или очень любят себя, мне так кажется.
потому что они у вас самодостаточные люди, и им просто это не нужно. Возможно, так. Возможно, чего-то не хватает.
Возможно, времени просто не хватает на личную жизнь.
Все может быть.
Это, видно, время сейчас такое. Все сидят у компьютеров по своим углам. У меня племянница тоже не может найти семью, найти себе мужа. Один раз разошлась, и второй раз не может молодая женщина. Ну, встречаются и люди неподходящие. Какие-то. Не знаю, почему.
На самом деле, у каждого, я думаю, свои причины. Может быть, какие-то финансовые трудности, может, какие-нибудь моральные. Но тут разные случаи. Тут точно ответа дать нельзя, я думаю.
Может быть, они просто не готовы к этому. Ну, наверное, они не знают, какую они семью хотят создать. Или у них не было хорошего примера, как ее создать. Или они не умеют любить себя и близкого человека.
Кто-то хочет по любви выйти замуж, кто-то по расчету, кто-то карьеру строит. Кому-то не нравятся все предложения, которые ему были сделаны, причин много. Но основное это большинство, мне кажется, мечтает все-таки создать семью и иметь детей. Но если нет идеальной пары или был неудачный опыт, много у разных людей причин.
Время такое, что сейчас ходят, в общем-то, и даже не смотрят друг на друга. Молодежь еще как-то развлекается. А в возрасте уже очень сложно. Надо какие-то клубы иметь, куда-то ходить. Мы сейчас уединенно как-то живем. Даже бегут, не замечая друг друга.
Существует куча обстоятельств, по которым люди не могут жениться. Не подходит, например, ему никто. Не нашел еще свою половину. Еще причины могут быть в самом человеке, например. Что он не подходит партнеру и так далее.
Я думаю, что здесь проблема из детства, из того, что видел человек в собственной семье. Если были какие-то неудачные опыты отношений у родителей, у знакомых, у ближних родственников, то я думаю, что это очень откладывается. Поэтому человек не может... У него нет примера, по которому он может создать свою собственную семью.
Это был материал нашего корреспондента Марьяны Тарачишниковой. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О людях, которые не могут создать семью, сегодня говорят семейный психотерапевт Анна Варга и психоаналитик Александр Тхостов. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Мы приглашаем слушателей к нашему разговору. Звонок бесплатный для жителя любого региона России. Я еще раз повторю номер 8 800 200 ровно 2212. И, Александр, пожалуйста, ваше впечатление от того, что мы сейчас услышали.
Я услышал несколько, на мой взгляд, очень точных определений ситуации. Одна из них заключается в том, что действительно мы живем в каком-то последнее столетие, в очень странном сообществе, псевдосообществе, в котором существует внешнее ощущение облегчения общения людей. Есть телефон, есть самолеты, есть железные дороги, сейчас есть интернет, которые, казалось бы, должны помочь людям больше общаться. На самом деле это приводит к ухудшению качества этого общения. Писем никто не пишет. По телефонам уже скоро тоже люди не будут звонить. И действительно создается очень ограниченное количество мест, в которых можно встретиться. Вот это вот псевдосообщество, псевдообщение очень легкое, очень доступное, очень анонимное в значительной степени, если речь идет о интернете. Оно замещает реальное сложное общение, когда ты должен говорить, общаться с реальным человеком, со всеми его недостатками, сложностями. И вот это вот такая ловушка культуры, во всем мире это отмечается. И второй момент, который прозвучал очень правильный, неадекватность ожиданий. Неадекватность оценки. Я хочу идеал, я не нашел идеал. Ну, идеала, вообще-то говоря, и нельзя найти.
Спасибо, Александра Анна.
Там еще, понимаете, есть такой момент, что вроде в культуре нет идеи, что отношения надо строить. Вот половинку найти, вот счастье там, да? Очень такие, ну, клишированные идеи, которые неконструктивны, потому что счастье, оно с неба не валится, и половинка – это вещь такая, ну, которая создается в процессе выстраивания отношений.
Александр, а вот у меня вам вопрос на засыпку. Вы сейчас сказали,
сейчас,
что...
на засыпку, Татьяна.
Да, вы что, появился вот интернет, стало сложнее общаться, нет мест, где люди могут встречаться. Предположим, вы человек одинокий, вы хотите устроить личную жизнь. Вот такой, какой вы есть. Вы москвич, вы с хорошей профессией, вы вполне состоявшаяся личность. Откройся любой, какой угодно клуб для знакомств. Вы туда пойдете?
Вы знаете, вот очень точный вопрос. На самом деле, наверное, если я вот так рационально буду отвечать, то, конечно, пойду. Если у меня есть задача найти пару, партнера, я должен пойти в этот клуб знакомств. Но есть принципиальная здесь бессознательная проблема. Пойти туда, значит, внутренне признаться в своей несостоятельности. Многие люди боятся поэтому обращаться и в клубы знакомств, и в сеть знакомств. Хотя, кстати, в интернете сейчас огромная сеть этих знакомств. Но это значит признаться в своей несостоятельности в какой-то степени. Это тяжело человеку.
Спасибо, Александр. Анна, тут же вопрос вам. Ну, какой путь для вас был бы приемлемый, если бы вы находились в поиске партнера?
Во-первых, я не считаю, что признаться, что есть трудности в создании семьи, это признаться в своей несостоятельности. Причины могут быть совершенно разные, и иметь семью, это еще не значит, так сказать, быть там личностно или социально состоятельным. Я бы искала бы, конечно, используя любые возможности, и прежде всего я, конечно, постаралась бы бывать в тех местах, где могут быть люди, близкие мне по моим интересам.
Спасибо, Анна, мы примем первый звонок. Москва, Яков с нами на связи. Яков, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Слушаем вас.
А вы знаете, я не считаю, что я несостоятельный человек, во-первых, я журналист, вот, но я много-много лет уже не семейный человек. Во-первых, я считаю, что многолетняя холостяцкая жизнь отражается на характере, и во-вторых, самое главное, я категорически не люблю детей.
Вот это да.
Да, и я совершенно не хочу их иметь. Вот, совершенно однозначно.
Но человек имеет право.
Имеет, да.
Да, совершенно не хочу иметь детей, поэтому я могу сказать, что мои отношения с женщинами никогда за это не складывались.
Они все хотели.
Да, потому что я понимаю, что чужие дети мне не нужны, свои мне тоже не нужны. А женщина, которая хочет иметь детей, то, естественно, она со мной не связывается.
Яков, простите, а сколько вам лет?
Мне 46 должно быть скоро.
46. Ну, у вас, наверное, есть вариант найти женщину вашего возраста, которая, для которой уже тоже этот вопрос не стоит, у которой взрослые дети, вполне выросшие, самостоятельные. Так,
ну,
не пробовали?
Знаете, ну, во-первых, мне это тоже не очень интересно. Я хочу, чтобы была женщина до 38.
Ага, понятно. Хорошо, вот я попрошу своих экспертов прокомментировать конкретный случай, кто
ну
готов.
Ну что, я Александр... думаю, что бывают и такие случаи. Я не вижу в этом никакой особенной крамолы. Конечно, это как бы не очень хорошо с эволюционной точки зрения, но с психологической нормально. Я не очень здесь понимаю проблему. Я знаю многих женщин тоже, которые не хотят иметь детей. И, может быть, их не так мало на самом деле. Вот имеет смысл обсудить проблему в дальнейшем. Почему человек не хочет иметь детей?
Но это тема для другой программы.
Для другой программы.
Хорошо, мы примем еще звонок. Елена из Москвы дозвонилась до нас. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Во-первых, спасибо за Анну Варга, за то, что вы пригласили ее второй раз. Я с удовольствием ее слушала в прошлый раз, и сейчас очень она мне нравится. Спасибо. У меня такое мнение. Во-первых, у каждого человека свой путь в жизни. Главное его найти, себя реализовать. А не вести себя так стандартно, как все, например, выйти замуж. То есть вовсе не обязательно, я считаю, выходить замуж. А для вот этой девушки я бы, например, посоветовала, например, попробовать себя в служении другим. Например, больным, брошенным детям, нуждающимся. То есть возможность проявить свою любовь. И вот эта любовь не только придаст ей смысл в жизни, но и проявится в ее внешности, она проявится. Появится у нее внутренний свет. И к ней потянутся люди, в том числе и мужчины. Вот.
Спасибо, Елена, вам за звонок. Мне кажется, вы здесь немножко как бы спутали несколько понятий. Мы сегодня говорим о людях, которые не могут создать семью, но хотят этого. А есть масса людей, которые и не хотят это делать. Наверное, это тема для отдельной программы, это отдельное явление какое-то. Таких людей действительно немало. А что касается девушки, вот с историей, которой я открыла сегодняшнюю программу, так в том-то случае как раз она мечтает о большой дружной семье. И вопрос не в том, что она не знает, куда ей приложить себя и свои эмоции, а она именно в семье не может реализоваться. И вот мы пытались разобраться с моими экспертами, в чем здесь проблема. Мне кажется, что вот... кроме родительского сценария, который, как сказала Анна, влияет на то, что происходит с человеком в попытках создать собственную семью, один из серьезных факторов – это еще и собственный сценарий неудачного предыдущего брака. Я приведу еще одно письмо, автор которого тоже женщина. «Я уже была замужем 3 года за нелюбимым человеком. Жили хорошо, все конфликты решали переговорами, вообще жаловаться было не на что. Сейчас у меня есть любимый, с которым мы давно встречаемся и очень давно, почти 8 лет, знаем друг друга. Он хочет семью, хочет жить вместе, хочет детей. Я очень люблю его, хочу жить с ним вместе, но не верю в счастливую семейную жизнь. Я все время думаю о плохом, что многие живут без любви, ссорятся, ограничивают друг друга, живут по привычке. А семей, какую я хотела бы, очень мало. И я не верю, что могу быть достойна такого счастья, могу его сама создать. Честно говоря, я в замешательстве, не знаю, как изменить эту модель в голове. При том, что я сама выросла в полной семье, правда, без любви, как я ее понимаю». Анна, что вот в данном случае существеннее, на ваш взгляд? Разочарованность в собственном первом браке или снова модель родительской семьи?
Честно говоря, Татьяна, я не вижу, чтобы она была разочарована в своем первом браке. У нее там все складывалось очень конструктивно. Да?
Вот. Но она признает, что она не любила этого человека.
Да, и вот это вот такое тонкое место, что корреспондентка понимает под любовью. Похоже, что у нее какая-то, так сказать, мифологема сложная любви. Вот она живет по любви, встречается и боится, тем не менее, с ним быть больше времени, да, она боится с ним съезжаться, потому что фактически все остальное, видимо, там есть в этих отношениях. И я думаю, что здесь, конечно, разочарование в модели жизни ее родителей, потому что, так сказать, она ее в первом браке воспроизвела, жили без любви, но жили хорошо. И чем-то ей это не понравилось. И вот, видимо, пришла бы она ко мне, я бы ее долго спрашивала, как она понимает любовь. Видимо, там очень какая-то хитрая конструкция в ее голове.
Спасибо, Анна, Александр.
Я думаю, что действительно любовь странная, такая небывалая любовь. Я вот, когда работаю с пациентом, чаще всего эти проблемы бывают у людей, ожидающих небывалой любви. Вот какое-то вот что-то такое, чего никто не видел и, видимо, никогда не увидит. И эта женщина тоже. Значит, я не очень понимаю, в чем проблема, собственно говоря, здесь. Если речь идет о браке, это не галера, существует развод. В конце концов, не понравилось, если невозможно жить, можно разойтись. Поэтому тут какой-то совершенно глубинный и странный страх. Я тоже не очень верю, но я, в отличие от Анны, не очень верю в сценарии такие, которые человек воспроизводит. Потому что тогда следовало бы говорить, что не только хорошие сценарии, плохие всегда воспроизводятся, но и хорошие должны воспроизводиться, а это не так на самом деле.
Анна, это точно так. Просто мы с вами, люди, которые имеют дело с человеческим страданием, мы просто их не видим в своей практике. Мы их видим, может быть, среди своих знакомых, но люди, у которых хорошие сценарии воспроизводятся, они живут хорошо, они к нам не приходят.
Анна,
то есть
вы хотите
пациенты.
Сказать, что любой человек, у которого взаимоотношения родителей которого строились на любви, понимании, согласии, и семья была совершенно в этом смысле полноценная, непременно повторит эту судьбу, ему точно так же повезет в собственном браке.
Ну, не непременно, но с большой долей вероятности.
Александр.
Я не согласен с этим абсолютно, потому что, может быть, пациентов действительно Анна права, но у меня есть очень много знакомых, которые родились в хороших, счастливых семьях и сами в собственной личной жизни несчастны. И вообще вот это слишком гипертрофированное отношение к сценарию мне напоминает такой преформизм. То есть вся жизнь человека предопределена. Пусть там детскими событиями, пусть родительскими. Это не совсем так. Человек отвечает за то, что с ним происходит. Я вот на такой точке зрения.
Спасибо, Анна.
Я совершенно, Александр, с вами не спорю. Человек действительно, отвечает, не отвечает. Но, в общем, его жизнь в его руках. И я не имею в виду, что сценарий – это такой приговор. Но есть все-таки некая модель. Да? Человек, живя в своей родительской семье, он знает, как люди ссорятся, как люди мирятся, какие слова при этом говорят. В какой-то там семье люди ссорятся и посуду бьют, а в какой-то расходятся просто по комнатам. И он, конечно, будет для начала это воспроизводить в отношениях. Другое дело, что он, конечно, в ходе своей жизни может гибко эту модель менять и учиться.
Спасибо, Анна. Я думаю, что в подтверждение ваших слов, вот я все-таки обращу ваше внимание еще на одну короткую цитату из письма, которую я цитировала. «Я все время думаю о плохом, что многие живут без любви, ограничивают друг друга, живут по привычке и так далее». Вероятнее всего, все-таки автор этого письма наблюдала все это во взаимоотношениях своих родителей. в семье полный, но без любви, как она ее понимает. Очевидно, этот образ Александр. Ну, буквально 15 секунд.
Я думаю, что не так. Значит, вообще, я бы сказал так, волков бояться, в лес не ходить, понимаете? Если это невротический страх. Да, каждый из нас сталкивался в жизни с несчастьями. Это не значит, что теперь не нужно выходить на улицу. Для нее значит. Значит, в данном случае речь идет о сложном синдроме.
Спасибо, Александр. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» в 19 часов после выпуска новостей «Дни Юрмалы в Москве». В программе участвуют председатель Юрмальской городской думы и известный политолог. Ведет этот эфир Виталий Портников. Повторяется он в 4 часа утра.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжске задержаны 3 молодых человека. В результате нападения вчера вечером погибли 2 человека, 14-летняя девочка и женщина госпитализированы. В Москве проходит 2-дневное заседание Общественной палаты России. Сегодня обсуждаются рекомендации властям в противодействии экстремизму и ксенофобии. Президент Адыгеи Хазрет Савмин направил президенту России Владимиру Путину прошение об отставке. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на газету «Коммерсант». Лидер Адыгеи принял решение во вторник после встречи с главой кремлевской администрации Сергеем Собяниным и полпредом в Южном федеральном округе Дмитрием Казаком. Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр Михаил Маринич, освобожден из исправительной колонии условно-досрочно после 2 лет заключения. В Багдаде с начала марта удвоено количество патрулей, сообщили сегодня американские военные. В окрестностях иракской столицы убит активист Аль-Каиды Рафид Ибрагим Фата, имевший тесные связи с Усамой Бен Ладеном. В городе Масул смертник взорвал бомбу возле полицейского участка. Ранено 7 человек. США блокировали принятие резолюции в Совете Безопасности ООН с призывом к Израилю воздержаться от неадекватного применения силы против палестинцев. Англичанин Карл Бушби и американец Димитрий Кифер, задержанные на Чукотке 1 апреля, будут выдворены из России. Путешественники признаны виновными в нарушении правил пересечения границы и приговорены к штрафу в 2000 рублей каждый. В Вологде сегодня будет оглашен приговор по делу главного редактора газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Она обвиняется в возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды с использованием служебного положения. В Якутии в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли 5 человек, 3 госпитализированы.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Чем старше становишься, тем больше пунктиков в твоем списке качеств идеального партнера, и тем сложнее найти человека, соответствующего им. Отвечает на вопрос сайта «Радио Свобода», почему некоторые люди не могут создать семью, киевлянка Марина. Автор письма, пришедшего мне из польского города Краков, пишет: «Я думаю, что молодые люди, особенно умные, делающие карьеру, просто не имеют времени на то, чтобы создавать семью. У них обычно несколько партнеров, ни один из которых не становится слишком важным и достаточно хорошим, чтобы стать мужем или женой. Кто виноват в одиночестве многих людей? Они сами или неподходящее окружение?» Гости студии сегодня – Анна Варга, президент общества семейных консультантов и психотерапевтов, заведующая кафедрой в Институте практической психологии и психоанализа, и профессор Александр Тхустов, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ. Ведет программу Татьяна Ткачук. Телефон студии, по которому вы можете связаться с моими гостями, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. И мне кажется, что вот сейчас пора чуть-чуть поговорить о мужчинах. Сыну за 30, а он еще холост, пишет Валентина Ларина из Ярославля. Ровесники давно детей растят, а тут каждый роман заканчивается ничем. Причем ему часто звонят девушки, спрашиваю, почему не женишься? Шутит, что идеал никак не найдет. Не могу понять, почему сын боится создать семью. Ведь и зарабатывает прилично, и квартира есть. Может, что-то не так в плане психики? Александр, вот верно ли я понимаю, что это письмо такой классический пример того, что психоаналитики называют интимофобией?
Не совсем, Татьяна. Интимофобия – это страх перед интимными отношениями. В данном случае, мне кажется, что речь об этом не идет. Речь идет о страхе создания семьи. Это несколько иная вещь. Мне кажется, что это скорее фобия ответственности на самом деле, поскольку эти необязательные отношения и не накладывают обязательств на человека. Когда ты должен выбрать, когда ты женишься, когда появляются дети, появляется ответственность. Это инфантилизм, это избегание ответственности. Еще один симптом, который здесь бы обнаружил любой психоаналитик, это такой нарциссический симптом нежелания сделать выбор. Я все время хочу остаться женихом. Вот знаете, есть такой жанр вечных женихов и вечных невест. Когда я делаю этот выбор, я утрачиваю некоторую привлекательность, я утрачиваю вот плохо понимаемую
Александр,
свободу.
Ну, насколько я понимаю, это очень актуально для каких-то публичных личностей, например, там, для актера, который зачастую, уже давно имея фактически семейную жизнь, скрывает это от общественности, понимая, что он потеряет половину поклонниц в лице там своих зрительниц. Но для обычного
Татьяна,
человека...
Татьяна, нет, это бизнес. Вот в случае актера это проще на самом деле. Там бизнес, там все определяется, что он должен быть таким вот привлекательным и свободным человеком. Тогда имеет смысл на него, как они говорят, западать. Да? А мы говорим как раз об обычном человеке. И, как ни странно, это достаточно частая ситуация. Человек боится утратить вот эту вот открытость, как ему кажется, вечную. Я боюсь принять решение, и тогда все.
Ну вот специалисты по психологии семейной жизни говорят, что примерно треть мужчин во всем мире, такая средняя цифра, я, правда, не знаю, кто проводил такое исследование, панически боятся брака. Это и для России, и для Европы, и для Америки. Анна, на ваш взгляд, это особенность характера или это какая-то патология?
На мой взгляд, это не то и не другое. И не особенность характера, и не патология.
А что это?
Ну, во-первых, так сказать, возможно, я, конечно, не могу рассуждать ни о Европе, ни об Америке, но в России, например, это прямое следствие, на мой взгляд, просто детоцентризма. Эти, так сказать, мужчины, да так же, как и женщины, они очень хорошо себя чувствуют в своей родительской семье. Там мама, которая все нужды обеспечивает, абсолютно удобную жизнь устраивает, и никакого нет смысла создавать собственную семью и собственный дом. А, так сказать, встречаться и там иметь романы, пожалуйста.
Ну, особенно еще если, как наш слушатель Яков, который нам звонил, человек не хочет собственных детей, да?
Ну, да, но имеет право, и что тогда, да?
Александр.
Я, в общем, легко могу тут обсуждать и Америку, и Европу. Я знаю неплохо, как там обстоит. Да, Анна права, действительно, очень удобно оставаться вечным ребенком, но тогда этот инфантилизм будет не только в семейных отношениях, а в еще очень многих отношениях. Но есть еще влияние культуры и социума на это. Культ свободы, культ индивидуального существования существовал в Европе и Америке, в общем-то, уже достаточно давно. Ну, в 70-е, 60-е годы. Сейчас там насаждается и даже СМИ, и рекламой, и фильмами культ семьи, на самом деле, детей. И ситуация там резко изменилась.
Анна?
Да не, ну, мне кажется, что не изменилось. Очень многие пишут о том, что брак претерпевает колоссальный кризис, потому что те цели и функции брака, которые были еще там в прошлом и позапрошлом веке, они совершенно исчерпались. Тех причин, по которым брак мог быть заключен раньше, да, там дети, действительно, там закрепление каких-то сословных вещей, там
неработающая женщина,
неработающая
муж должен
женщина, да, создание, там, я не знаю, приумножение собственности, это все перестало быть актуальным, и теперь брак создается только для того, чтобы, так сказать, больше времени проводить друг с другом, то есть какие-то личностные причины. А такой потребности у людей, вот чисто только, чтобы быть вот вместе побольше, ну, не такого большого количества людей есть такая потребность.
Спасибо, Анна. Мы примем звонок. Мария из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я хочу сказать свое мнение. Вот, понимаете, у нас очень мало мужчин, желающих жениться. А женщин очень много, и каждый год, с каждым годом их больше и больше. А если учесть, что война в Афганистане, Чечне, наркомания, голубые, бизнес, вы представляете, сколько людей потеряны? Вот во время войны тоже было очень много одиноких женщин.
Почему? Потому что было мало мужчин, много погибли. И вот сейчас и в мирное время гибнут. Кто в первую очередь? Молодежь, мужчины.
Спасибо, Мария. Поняли вашу точку зрения. Александр готов комментировать.
Это действительно так, поскольку рождаемость мальчиков больше, чем девочек. И в природе так, именно потому, что смертность выше на самом деле. В некоторых обстоятельствах она намного выше. Но мы забываем еще одну вещь здесь. Многие женщины хотят выйти замуж совсем не потому, что они хотят стать опорой для мужа и некоторым таким локтем, который поддержит. Они хотят переложить ответственность на мужчину. А что, вы не сталкиваетесь с тем рассуждением, что я хочу выйти замуж за бизнесмена, который будет меня обеспечивать, который будет решать все мои проблемы, а я буду там лежать на диване, еще не факт, что буду воспитывать детей. Он няню наймет мне. Ну, тогда, собственно говоря, а на кого рассчитан этот запрос?
Спасибо, Александра Анна.
Да, согласна. Зачем ему тогда на ней жениться, если у нее такие идеи?
Няню наймет, да?
Да, ну, так сказать, в общем.
Давайте послушаем Николая из Москвы. Николай, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый день, вы в эфире.
Очень интересная у вас, значит, проблема. Но я думаю, что этот вопрос решается, все решается знакомством. А в знакомстве я вот хочу некоторый совет дать. И мужчинам, и женщинам. Знакомство зависит на 95% зависит от женщин и от девушек, конечно. Вот представьте себе такую ситуацию. Молодой человек знакомится с девушкой, да, где он знакомится? Он же не в лесу знакомится, он знакомится где-то в метро, на улице и так далее. Получился, как говорится, облом. Она его высмеяла, значит, он весь оплеванный и больше в жизни никогда не подойдет. Что нужно для этого? Особенно вот девушкам и женщинам. Дело в том, что важно не место, где они знакомятся, а ценен объект. Вы можете с ним больше никогда не увидеться, не познакомиться. Женщина должна побольше помалкивать. Они говорить какие-то грубости.
Николай, ну вы, извините...
Грубости, получается, ничего не получается, понимаете? Девушка должна хорошо выглядеть, побольше помалкивать.
А мужчина что должен делать?
А мужчина знакомится.
Николай, один маленький вопрос. Если девушке с первого взгляда не нравится молодой человек, который к ней подошел на улице...
Она имеет право, естественно, отказать. Это естественно. А ведь очень много таких ситуаций, когда и она хочет, и он хочет. А получается, он подходит, он же стесняется, начинает говорить не в попад. Она еще что-то улыбнется и, допустим, скажет: «О, козел, а я на улице не знакомлюсь», или еще что-нибудь. Какая-нибудь грубость, понимаете? Вот поэтому я и говорю, что на 95% зависит от женского пола.
Спасибо, вот. Спасибо, Николай, Анна, прошу.
Ну, действительно, мне кажется, что это замечательный пример вот такого очень нежного, ранимого, робкого мужчины, которому один раз можно сказать гадость, и на всю жизнь он уже откажется вот от поиска, так сказать, женщины, да, и те женщины, которые любят вот таких вот нежных и трепетных мужчин, они, конечно, должны прислушаться к совету вашего слушателя.
Спасибо. Мне кажется, что слишком много таких нежных мужчин, я не очень понимаю, почему, ну, сказали нет, и что? Закончился на этом мир, что ли?
Ну да, конечно.
Ну как это да? На самом деле, все-таки мы не отменяем гендерный сценарий, который из биологии все-таки. Ну, давайте оставаться в рамках реальности. Настоящий мужчина должен пытаться. Ну, откажут, ну не повезло. Ну, что
спасибо, теперь? Давайте еще одного мужчину выслушаем. Александр Васильевич из Ленинградской области дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
То, что... Мы живем, как думаем, и получаем то, чего заслуживаем. Наша беда в том, что вот те, кто не хочет, или не может связать свою жизнь, да, с кем-то, но вот беда в том, что они пытаются рубить сок, который находится очень-очень высоко. То есть все, что находится, что нам должно быть, да, оно находится рядом с нами. И нужно рубить те сучья, которые находятся рядом. И не нужно бояться этого. Ну, вот. А то, что, которые, например, уже были замужем, ну, вот, или женаты, и потом боятся, в основном это из-за того, что они просто не поняли, почему же им досталось то, что досталось. То есть нужно в первую очередь проанализировать, Почему, например, рядом с тобой такие люди?
Спасибо, Александр Васильевич. Поняли точку зрения. Два письма процитирую по этому поводу. «Никак не могу найти женщину, с которой хотелось бы создать семью». Это строки из мужского письма. «Есть существенный фактор, мешающий найти того самого единственного», — пишет Лена. «Я образованная, самодостаточная, самостоятельная, симпатичная. Знаю себе цену, и мне трудно мечтать об абстировании кого-то просто по причине того, что он мужского пола». Итак, с одной стороны, речь идет о чересчур завышенных требованиях к партнеру. С другой стороны, когда мы думаем о том, с кем связать свою жизнь, ну как свои требования это занизить, если планка действительно высока, Анна?
Ну, мне кажется, что действительно нет никакой вот здесь идеи выстраивать отношения. Кажется, что вот они складываются в момент знакомства, и дальше на всю жизнь они прям в бронзе отлитые. И тогда вот человек действительно оказывается в ситуации, когда он должен очень правильно вот это ТЗ, да, выстроить к тому вот, который ему на пути попадется один-единственный раз, и он именно судьбой предназначен, и вот тогда вот с ним уже все сложится. Это, конечно, такая задача, абсолютно нереальная, невыполнимая. Я уверена, что... Во-первых, я уверена, что нет никаких половинок, а очень много людей, в принципе, могли бы быть счастливы, да, ну, в кавычках, друг с другом, ну, рады, да, контакту друг с другом. Во-вторых, мне кажется, что действительно вот эти завышенные ожидания, они очень мешают, и надо их снижать.
Спасибо, Анна Александр.
Я не думаю, что только снижать. Это не завышенные ожидания, на мой взгляд, а неадекватные ожидания. Они могут быть и занижены, они могут быть искажены. Но вот почему все время вот, звучит в и словах, и в письмах, и вот в высказываниях одна и та же тема. «Стань таким, как я хочу». Вот хочу найти такую половину. Но почему вы не относитесь к человеку с уважением? Он не ваша половина, он ваше дополнение. Не обязательно он должен соответствовать всем требованиям, которые вы ему приписали заранее.
Почему, Александр, мы можем относиться с уважением, но он живой человек. Но не хотеть жить с ним при этом.
Не хотеть жить, тогда нет проблемы. И есть еще одна тут очень важная тема, которой мы должны коснуться. Вот есть очень много психоаналитических работ по поводу женщин и мужчин, которые никогда в жизни не могут найти достойного себе. О чем идет речь? Не о том, что нет этих достойных, а о том, что требования сформулированы так, что им никто не отвечает. Вы знаете, есть вот для меня два вредных произведения в литературе. «Золушка» и «Алые паруса». Когда формулируются совершенно фантастические ожидания, это очень хорошо как сказка, как утешение. Но когда человек принимает это за руководство к действию и некий хендбук по поиску мужа, это жутко опасно.
Спасибо, Александр. Пришло время напомнить, что на волнах «Радио Свобода» звучит программа «Личное дело». О людях, не умеющих создать семью, сегодня говорят психоаналитик Александр Тхостов и семейный психотерапевт Анна Варга. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Попрошу немного подождать еще Елену и Алексея, дозвонившихся в студию. Мы сейчас примем ваши звонки. Короткий вопрос хочу задать. Еще одна из причин, по которым многие люди бесконечно чередуют влюбленности, какие-то бурные романы, но не способны к длительным устойчивым отношениям, это такое вот слово «скучно». «Мне через какое-то время становится скучно», признаются такие люди. Александр, с вашей точки зрения, остальные просто кривят душой, а эти более откровенные?
Нет, не кривят. Я думаю, скука – это вообще, на самом деле, симптом внутренней пустоты человека. Скучно бывает тем людям не потому, что мир скучен, а потому, что внутри у них нет ничего, чем это можно заполнить. И второй момент. Брак – это не развлечение, на самом деле. Давайте... скажем это вслух, это не просто страсть, это не только любовь, это и ответственность, это и сочувствие, это и терпение, это и умение подлаживаться.
То есть это некая работа.
Серьезнейшая работа, и работа, которая не заканчивается никогда. Вы не можете сделать ее один раз и потом иметь от этого плоды. Нет, это вечная работа.
Вижу, что она согласна с этой точкой зрения полностью, поэтому принимаем звонки. Итак, Елена из Московской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Я что вот хочу сказать, эта страна недостойна детей, потому что в этой стране очень много варваров и убийц. Потому что у нас вот так вот происходит. в этой стране пока еще нету будущего.
Спасибо. Не думаю, что мы будем в этой программе комментировать это высказывание. Еще звонок примем. Москва, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Да, здравствуйте. Добрый день.
Добрый день, мы слушаем вас, вы в эфире.
Я хотел сначала вас позабавить, так, несколько секунд.
Коротко
весь...
только.
Да, коротко, да. Я был несколько лет назад в Будапеште, там, ну, чуть меньше месяца. С удовольствием гулял, все народ там улыбчивый. Очень хорошо, так сказать, воспринимают собеседника. Или просто рядом стоящего человека. Я к этому привык, что даже молоденькие девочки улыбаются. И когда я приехал в Москву, по привычке в метро улыбнулся двум девушкам. Одна сказала: ты чего, старый козел, улыбишься? А вторая сказала: ну, ты видишь, я же говорил тебе, это сумасшедший.
Очень вас понимаю, Алексей. У меня бывали подобные ситуации после приезда из Праги. В Москве я, входя в лифт, здоровалась с теми, кто ехал в лифте. На меня смотрели более чем странно.
Но это не значит, что не нужно жениться, мне кажется, и уходить замуж.
Хорошо. Еще такой вопрос у меня. Люди, которые не способны к каким-то длительным стабильным отношениям. Это люди инфантильные, это люди незрелые эмоционально, или, скорее всего, все-таки мы упираемся в проблему эгоизма? Кто готов? Анна.
Ну, опять мне кажется, что не то и не то и не то. Дело в том, что очень часто люди не способны к стабильным отношениям, потому что, когда они попадают, вот, когда создается эмоциональная система между двумя людьми, там часто возникают особые такие отношения повышенной тревоги и неспособности людей справляться с напряжением в паре. Вообще говоря, парные отношения, они самые напряженные, самые нестабильные. И если, скажем, в родительской семье не было вот этого опыта хорошо простроенных, высоко дифференцированных эмоциональных отношений, то тогда каждый раз, когда человек влюбляется, и более того, чем сильнее он влюбляется, тем больше, он испытывает тревогу, и отношения, ну, как бы рассыпаются, потому что не выстраивается открытая коммуникация, нет способности думать об отношениях и о своих потребностях, и общаться открыто и искренне.
Спасибо, Анна. Я приведу еще один пример, попрошу Александра его прокомментировать. Полная, вполне благополучная семья, папа, мама, сын и дочка. Семейная жизнь не сложилась ни у сына, ни у дочери. Сын был недолго женат и развелся. Дочери сейчас уже в районе 50 лет, она так и не побывала ни разу замужем. Умница, профессор, преподаватель, обожаемый студентами, вполне эмансипированная особа, хороша собой. Тем не менее, семью выстроить не смогла, и где-то приблизительно лет 40 начала говорить, что уже и не хочет, потому что сломать собственный устойчивый режим жизни, удобный ей, и приспосабливаться к кому-то, это немыслимо. До 40 еще позывы какие-то, попытки были, после 40 их сняло как рукой. Александр, прошу.
Ну вот здесь, мне кажется, отличный пример в моем споре с Анной, потому что не только плохой сценарий накладывает отпечаток на то, что человек делает, но и хороший в негативном смысле. А зачем, собственно говоря, уходить из хорошей семьи? Слишком хорошие отношения в семье иногда являются...
Но они живут
залогом,
отдельно.
Неважно, но они сохраняют эмоциональную привязанность. Здесь в книжке в одной у, значит, Гори есть очень хороший такой вот эпизод, когда он говорит, что самое большое несчастье, которое с вами может произойти в жизни, что вас в детстве слишком сильно любили. Вы никогда не найдете такой любви в дальнейшем у вашего партнера. То, что касается невозможности приспособиться после 40 лет, ну, я не знаю, разные люди по-разному, но, конечно, речь идет в этом случае не о эгоизме, как мы говорили, не и об этом, и о незрелости, но, скорее всего, о эгоцентризме на самом деле. Я не хочу приспосабливаться никому, но тогда ты за это и платишь, собственно говоря.
Спасибо, Александра Анна.
Я так понимаю, что вы цитируете «Обещание на рассвете».
Да, «Обещание на рассвете».
Да. Но это все-таки особые действительно были отношения матери и сына, которые эмигрировали. А эмиграция, она всегда очень сплачивает, да, потому что там надо было выживать.
Или разбудит.
Или, ну, мать и сын там...
Нет, я имею в виду супружеских парах или то, или
другое. А там, конечно, когда надо выживать, тогда, так сказать...
Нет, Анна, там речь идет о симбиотических отношениях. Да, согласна. Не обязательно должны быть в эмиграции.
Спасибо. Наталья Львовна дозвонилась до студии из Москвы. Здравствуйте.
Я немного позже включилась. Конечно, это очень важные вопросы. Но мне кажется, что многие не могут создать семью не потому, что они глубокие эгоисты или, в общем-то, слишком, так сказать, или, может быть, не везет, или самонадеянно. Мне кажется, что нужно просвещаться как можно больше. Сейчас есть много психологической литературы, потому что если человек не знает человеческих отношений, конечно, он будет делать много ошибок, как и вообще во всех областях. Знания – это дорога к тому, чтобы как можно меньше заблуждаться.
Абсолютно. Спасибо. С вами согласна, Наталья Львовна, хотя, в общем, есть масса примеров, как живут достаточно счастливо и долго вместе люди в глухих достаточно деревнях, не читая никакую при этом психологической литературы. Анна?
Ну, потому что там ролевой брак. Там не отношение двух индивидуальностей, а там выполнение определенных ролей. В каком-то смысле это гораздо проще и может, даже и приятнее.
То есть есть некая заданность, так это было,
да,
у деда с бабкой, так у отца,
да,
с матерью.
Да, и вот разделяются функции, и тогда понятно, что они нужны друг другу.
Александр?
И мне кажется, такой рак не должен быть полностью уничтожен.
Нет,
он,
конечно,
имеет право на существование, и многим людям, кстати, он подходит больше, нежели вот такой сугубо индивидуальный брак.
Кстати, насколько я понимаю, самые большие сложности возникают в союзах, когда люди приходят с разными представлениями о том,
да,
чем семья должна быть. Британский психоаналитик Джон Боулби, автор так называемой теории привязанности, утверждал, что человеческое существо имеет врожденную потребность в близости. Что происходит с теми людьми, которые, там, ну, скажем, до 50 лет семью не создают? Они нарушают этот закон природы? Анна, Александр, кто готов?
Нет, конечно. Но действительно, человеческое существо, оно имеет врожденную потребность в близости. Это у всех приматов, это вот, так сказать, такая биологическая составляющая. И просто с возрастом другие объекты привязанности формируются у человека.
Александр?
Я думаю, что он прав, когда он говорит, что вот эта вот аффилиация, она очень важна, но он говорит о маленьком ребенке в основном. Речь идет о том, что не может быть перенесено в дальнейшем и не может быть нового объекта, когда эта привязанность слишком крепкая, когда это становится опорным объектом, единственным, который возможен. На самом деле таких объектов, ну, ограниченное количество, но они все-таки не единичны. И в норме должно быть так. А когда человек воспроизводит вот этот же тип отношений, я думаю, что скорее речь идет об отсутствии у человека базового доверия. И тогда он сохраняет вот эти детские формы реагирования.
Спасибо. И мне бы хотелось в конце эфира немножко такую взять, вернее, попросить вас взять немножко оптимистичную ноту. Речь идет о людях достаточно возрастных. Вот если они прослушают этот эфир, они могут подумать, что, ну да, вот специалисты говорят, что брак — это и так работа, чем больше лет, тем труднее эту работу совершать, потому что уже слишком сильные какие-то собственные стереотипы. Но ведь к человеку уже пришел и опыт, и способность к какой-то толерантности и терпимость. Пожалуйста, несколько слов вот о таких возрастных союзах, Александр.
Я думаю, что брак, безусловно, не умрет. Его хоронят уже последние, по-моему, лет 200. На самом деле, он просто меняется. Если человек старше, это не значит, что он хуже приспосабливается к жизни. Иногда наоборот. Молодому человеку тяжелее пожертвовать собственными желаниями часто. Мудрость, кстати, ведь помогает и сохранять брак, и создавать его.
Спасибо, Александра Анна.
Эмоциональная жизнь, она не прекращается. Она очень рано начинается, буквально с рождением, и кончается только вот за порогом смерти. Поэтому и влюбляться, и испытывать прекрасные эмоции можно в любом возрасте.
Тем более, что к определенному возрасту человек уже довольно точно понимает, чего он не хочет, и
хотя
у него больше возможности избежать того, чего он точно не хочет. Человек в 20 лет зачастую еще не понимает вообще, хочет ли он чего бы то ни было. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. В ранних стихах Евгения Евтушенко есть такие строки: «Одиночество любят от боли, но от радости никогда». Я думаю, что в этих строчках заключается правда о тех, кто утверждает, что не хочет создавать семью и привязываться к кому-либо на долгие годы. Тем же, кто хочет этого, но у кого пока не получается, стоит задуматься и над тем, как складывались взаимоотношения в родительской семье, и над тем, реальные ли требования к будущему спутнику жизни все-таки мы предъявляем. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире профессора психоаналитика Александра Тхостова и Анну Варга, президента Общества семейных консультантов и психотерапевтов. режиссер программы Наталья Гуреева, звонки принимала Белла Калуева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей российский час программы «Поверх барьеров». Темы выпуска: 50 лет театру «Современник» и 55 лет лидеру рок-группы «Звуки Му» Петру Мамонову. Новая книга «Жизнь с поэтом» и «На дне небольшого драматического театра», а также памяти театрального художника Давида Боровского. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.